Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы продолжаем 15 главу, которая очень большая, в которой содержится очень большое количество различных имен, персонажей. Все они, в основном, идет речь о царях. И только несколько добавлений к прошлому уроку, может, даже исправлений. Мы говорили о том, что... 15 глава начинается, 15 глава второй части книги царей, что Азария, сын Амации, он правил на престоле после своего отца, и Амация в свое... Мы сказали, что мама, приводится имя его мамы, и была она из Иерусалима, и сказали, что, наверное, очевидно, что она участвовала в его становлении. И действительно, вот сейчас, вчера мне попались материалы на глаза, что она его воспитывала одна, потому что отец ведь Амация был неправедным человеком, и он, против него был заговор, и сказано в предыдущей главе 14, что он был вынужден сбежать в город Лахиш, и там пребывал какое-то время. И вот в это время, пока он был без отца, его воспитывала мать, и поэтому из него получился вот такой достойный человек, правда, который оступился с этой историей вот Азария, с историей, о которой мы говорили вчера, что он решил принести Всевышнему воскурение вместо коэнов, узурпировать вот должность или роль коэнов и выполнить ее. Также мне кажется, что я сказал, что когда описывал, что Коэн вот с того момента, как Моше Рабейну опрометчиво сказал Всевышнему, что он не доверяет народу Израилю, что он способен принять вот те пророчества и ту миссию, с которой посылает его Всевышний в Египет, после этого, с этого момента он потерял право быть коэном. Раньше вся власть была вместе, в одном человеке, и коэн, и, то есть священник, и священнослужитель, и лидер народа Израиля, то есть царь или вождь. И я привел Зора, который говорит, что царь не может быть пророком. Немножко разные вещи, да? Действительно, царь не может быть и царем, и пророком, и не может быть царь и коэном. То есть, действительно, есть разница, есть разделение, только это немножко из другой области. Тогда, помните, мы изучали в книге пророка Шмуэля, когда царь Шауль преследовал царя Давида. Давид пока еще был царь в потенциале, только помазанный на престол, но не царь на престоле. И он находился в Раме, где мы здесь находимся, совсем рядышком, в нескольких километрах от нашей студии. Рама – город пророка Шмуэля. И там он находился, ему донесли. И царю Шаулю, и когда слуги его не смогли выполнить его задание, арестовать Давида и привести его ко дворцу в Гиват-Шауль, сегодня это квартал, один из кварталов религиозных в Иерусалиме, он сам пошел туда, и его объял дух пророческий, он снял с себя все свои одежды, на что указ как бы символ такой, символический момент, что как бы он теперь царские одежды снимает с себя и расстается с ними, такой симан, знак. И пророчествовал до утра нагим, остался на земле, пока что не пришел в себя. То есть, как бы его пророчество покинуло, и человек вернулся к обладанию своим телом, своими чувствами. И тогда люди сказали, гам Шауль Баневиим, а какая проблема? А что, и Шауль тоже, царь Шауль тоже среди пророков? Какая проблема? У нас есть 200 пророков, как минимум, в этом поколении. Первый стих книги царей, книги пророка Шмуэля говорит, звучит так. И был один человек из Раматаим Цофим, а мы сказали, что он был из Рамы, а не Раматаим. Говорят, наши мудрецы, это ребус такой. Рейш, Матаим, Раматаим – это аббревиатура. Рейш – глава, первая буква говорит, является заглавной буквой слова рейш. Рейш – тарош на арамейском языке, глава. Матаим – 200 Цофим, ясновидцев, то есть пророков. И он был главным. То есть... Пророки это не была редкость в те времена. Великих пророчеств не было, но пророки были. И чему люди удивляются? Агам Шауль бен Невиим. Шауль тоже среди пророков. Что такого удивительного? Удивительного, потому что он царь. И люди это понимали, что эти вещи обычно не идут вместе. Там пытаются люди задавать вопросы, комментаторы, мудрецы задают вопросы, не все с этим соглашаются, говорят, что вот же Элиа Коэн, первосвященник Коэн, он был и лидером народа Израиля, фактически царем, не царем все-таки, да, но вот главным, кто руководил народом, как с точки зрения администрации, силовыми структурами, экономикой, все бразды правления были сконцентрированы в его руках. И также он был духовным лидером, он был судьей, и также он был и первосвященником. Так вот, мы же видим, что некоторые вещи, то есть он может в себе концентрировать какие-то, вот все эти проявления великих евреев, да, и качества, которыми они должны обладать. И тем не менее, наши мудрецы говорят, что пророком быть не может. Если вы спросите, а как же, да царь Давид, он вроде бы им разговаривал со Всевышним, мы это знаем, и Шломо, так это, говорят, Руах Акодеш. Руах Акодеш – это более низкий уровень, тот же Эли, также можно объяснить Эли Акоин, который обязан был обладать пророческим даром, когда, например, к нему приходили и обращались с вопросами насчет, ну, неважно, с какими-то вопросами. И вот он через Урим Ветумим вопрошал Всевышнего. Это может делать только 3 человека, спор наш мудрецов в Вавилонском Талмуде, 2 человека, только царь или военачальник, или только тот, кто или важный народа Израиля, или тот, кто, ну, важный, это, например, военачальник, ведущий армию на войну. Для него важно знать, как ему выстраивать свою тактику войны и так далее. Он важный человек, считается. И вот для того, чтобы получить правильно воспринять это послание, первосвященник должен был смотреть на светящиеся камни, выбирать правильную букву из каждого имени, которое было выгравировано на каждом камне и так далее. То есть, да, он должен был обладать каким-то уровнем пророческого дара, но это был Руах Акодеш. Руах Акодеш – это самое низкое проявление, это не та невуа, вот ими же обладал и Давид, и Шломо. Поэтому их произведения находятся как Мишлей, как у Таилим, у царя Давида, они находятся, или Коэлет, у Шломо, Шира Ширим, царя Давида, тоже Шломо написал. Ну, хотя это просто было пророчество. Это не он писал, сказано, что это... Ну вот, все эти их произведения, их находятся в своде Ктувим, и наши мудрецы объясняют, так объясняет Абарбанель, разница между Невиим и Ктувим, что это уровень Невуа, на иврите, если говорить, пророчества классического, а это Руах Акодеш. Святой Дух нет. Пророческий Дух, назовем это так. Это тоже вот то, что я хотел добавить до вчерашнего урока. И еще с именами. Я сказал, что там был в книге Диврей Ямим, во второй части, 26 главе, где подробно рассказывается, мы зачитывали практически всю эту главу, весь отрывок, где рассказывается подробно о том, что произошло с Узияу, и там он называется Азарьяу, точнее, у нас он здесь называется Азарьяу, а там Узияу. Так вот, там первосвященник был, который противостоял и пытался остановить вот этого преступления Узияу, он там зовется Азарьяу. Узияу здесь Азарьяу, там, в Девреемим, Узияу, но там первосвященник тоже Азарьяу. То есть, как бы вот игра, не игра слов, а может быть такой намек на то, что он пытался взять и узурпировать власть первосвященника, а почему же все-таки Кадош Бруху хотел ему лаазор, помочь. И говорят комментаторы, что он был гильгулем, гильгулем, Уза, помните, опять же, возвращаемся, книга пророка Шмуэля, когда царь Давид, вторая часть книги Шмуэля, царь Давид уже правит над всем Израилем, в Иерусалиме, и он решает перевести Ковчег Завета в Иерусалим, в специально построенный там шатер для него, помещение. И в момент этой процессии, когда перевозили на Агала, а нужно было нести Бакатев, везли на телеге, о телеге или колеснице, а нужно было нести на плечах, и должны были делать не коины, а левиты. И поэтому Всевышний начал намекать им, что что-то здесь делается неправильно. И что было неправильно, и как он намекал, телега, колесница, повозка, она как бы наклонилась в какой-то момент, и была опасность, создалась такая иллюзия, что Ковчег Завета может упасть. И Уза, так звали коина, который шел рядом и сопровождал во время движения ее, эту повозку, он протянул руку, чтобы остановить от падения Ковчег Завета. Пусть это и было сделано автоматически, машинально, однако же он должен был находиться к коину. Особое требование. Ты должен быть не просто готов к любым перипетиям, а ты должен знать, что если ты настолько близок ко Всевышнему, ты являешься его служителем, ежедневно это делаешь, у тебя должны не мозоли натереться от этого духовные, а наоборот, ты должен чувствовать и знать, что Всевышний, он о себе позаботится. Как до этого Всевышний позаботился о себе и не позволил филистимлянам удержать долго у себя Ковчег Завета, и они сами вынуждены были отослать его, и никакая военная операция не нужна была. Всевышний сам получил, сделал так, что филистимляне отправили Ковчег Завета, да еще и с огромным ящиком, где были десятки золотых мышей и тхорим, геморроев. Поэтому те наказания, которыми Всевышний их, на них насылал, и Ковчег Завета сам себя вызволил, как бы. Так и здесь ничего не произойдет. Должен. И Уза коснулся рукой Ковчега Завета и на месте погиб. Медат один, как бы качество суда, сработало мгновенно. Опять же, это речь идет о больших людях. К другому человеку, любому из нас, скорее всего, к таких претензий никто бы не предъявлял. Однако же первый или священник, который находится рядом со Всевышним, как мы уже сказали, он должен быть на другом уровне и по-другому понимать, чувствовать и относиться к подобным ситуациям. И вот этот Уза, он сейчас Идгальгель, он был Гильгулем, реинкарнацией вот, Узияу. Отсюда имя Узияу. Мы сказали, откуда имя Азарьяу. Это похоже на, что он хотел стать вот этим вот. На Азарьяу, первосвященником, его роль отобрать себе. И говорят, правда, что объяснял, что Всевышний ему пытался помочь, чтобы он мог каким-то образом сделать исправление вот того Узи, Узияу, того Перец Уза, извините, не Узи, а Уза. Но все не получилось. Не получилось. Вот такие. И еще в Авот де Раби Натан сказано, как все произошло. Он описывает, что нет мидрашей на эту тему практически. Он говорит, что когда Захарьяу, первосвященник, перекрыл движение, стал против приближающегося другого Захарьяу, царя, извините, Азарьяу, первосвященник, он перекрыл движение Захарьяу, Узияу, ну, в общем, царю, то тот очень стал злиться. Ну, царю обычно лучше не перечить. Это может закончиться плохо, потому что он как человек, обладающий неограниченной властью, может разозлиться и даже приказать казнить человека. Когда человек каас, когда он злится, злился, то вот от него ушла шхина. В храме, злиться в храме, там себя ведут, ну, очень аккуратно. Те же коины, они знали истории с Узой, да, и другие истории. Нужно вести себя очень аккуратно, очень сдержанно и все осмысливать. Вот вдруг здесь происходит такая вещь, шхина удаляется, и тогда произошло землетрясение на 12 миль. Миль это не 12 километров, и это не морская миля, которая там равна 1850 метров. Есть несколько милей современных морских, но это тоже это больше, чем километр. Ну, если на, там, скажем, 24 километра в разные стороны разошлась земля Сегодня кто-то говорил, я слышал, что есть даже где-то какая-то долина или какое-то рассечение, идущее от Ливана и до, вплоть там, до Египта, точнее, до Синая, до Эйлатского залива. Вообще просто это вот называется, что это вот с тех времен рассечение. И после этого земля разверзлась, и оттуда вышел огонь, и вот как бы луч, тепловой луч оставил ему такой след на лбу в виде керена, в виде рога или какой-то, значит, отметки на лбу, которая светилась потом ярким светом. Это не просто была проказа, а нечто такое вот зияющее. Но, в принципе, ему была уготована смерть. Ему полагалась за его поступок смерть. И как Корах, он должен, который тоже пытался оспаривать у Моше Рабейну или у Аарона право быть коином. И земля их проглотила. Тоже должно было произойти из Узияу, Азарьяу, Захарьяу. Однако этого не произошло, потому что, в принципе, намерения его были «Лешем Шамаим» во имя небес. Опять же, мы сказали, вчера мы объяснили уже более глубокий подход, более глубокий взгляд на вещи, его расчет, его хешбон, что он там планировал исправить. И вообще Хида, Рав Азулай, один из Ахроним Хашувим, из Хахмей Сфарад, не Сфарад, как Испания, да, это эпоха, а сефардский мудрец, он говорит, что все буквально отроки или потомки царя Давида, все цари, которые восседали на престоле, они-то знали, что они являются той линией Машиаха, которая должна привести этого Машиаха. И они думали, что, может быть, это он, может быть, это их потомки, может быть. В общем, почти у всех все их действия были обусловлены вот этим ожиданием и этим желанием совершить это исправление. Да, теперь можно дальше. Думаю, мы все долги отдали. Стих 8, 15 глава, 8 стих. В 38 год царствование Азарьяу, царя иудейского, стал царем над Израилем, Захарьяу, опять Захарьяу, но сын Яровама. Это линия Йеху. Это последний царь, четвертый царь из династии Йеху. Йеху и вот третий его сын. И царствовал в Шамроне 6 месяцев. То есть, в принципе, его в летописях можно, если кто-то, допустим, рисует схемы, сколько лет и так далее, хронология царей, там он может вообще не фигурировать. Почему? Потому что царь, который не пережил Песах, он даже один год может не засчитать ему. То есть год один отсчитывается после того из-за уважения, поскольку это первый месяц, да, Песах, Нисан. Поэтому из-за уважения к царям их считают не с Рош ха-Шана, а именно с Песаха. От Мицраим и так далее есть много вещей, которые связывают или дают важность именно этому периоду. И, допустим, если царь воцарился в месяце Адаре, и через один месяц уже, спустя 30-31 день, уже наступает месяц Нисан, он будет, даже если он умрет после этого, ему будет засчитано как один год. Правило – один год. А если будет проблема с какими-то хронологиями, хрониками другими, то наши мудрецы всегда объяснят. Правило, на самом деле, один месяц, но вот так вот у нас ведется. Из-за уважения к царям. С другой же стороны, он может править 3-6 месяцев, да, но после Нисана и не дойти до следующего Нисана, и поэтому ему даже год не засчитают. И вот это и было. То есть он был настолько неправедным человеком, что Всевышний решил ему не дать даже год править на престоле. А при этом он отдал должное Йеху, потому что Йеху не обещалось, что у тебя будут там 4 царя, которые будут сидеть на престоле, а будут от тебя 4 царя. Ты царь, царем он был официально, инаугурация была, назначение было. Но, то есть как бы убиваем 2 зайца, да? Его заслуги умаляем, с другой стороны, и то, что было обещано, исполняем. Всевышнему нет проблем с вот такими вот техническими вопросами, решениями их. Стих 9. «И делал он то, что было злом в очах Господних, как делали его отцы. Не отступал он от грехов Яровама, сына Невата, не своего отца, который тоже был Яровам, которым тот ввел грех в грех Израиль и составил против него заговор Шалум, сын Явеша, и поразил его пред народом, и убил его, и стал царем вместо него. А прочие деяния Захария описаны в книге летописей царей израильских. Таково было слово Господне, которому он изрек Еу, сказав, сыновья твои до четвертого поколения будут сидеть на престоле Израилевом. И сбылось так. Шалум, сын Явеша, воцарился в 39-й год царствования Узия, царя Иудейского, и царствовал в Шамроне на протяжении месяца. Царь и убийца – это всегда плохо. Всегда я привожу пример Давида, который отказывался нападать на царя Шауля, хотя он был на расстоянии протянутой руки в пещере. И Давид со своими друзьями и соратниками был вынужден от него скрываться. И было настолько логично сейчас положить конец всех их бегством, мытарством. Однако же царь Давид знает, что он тоже в будущем будет царем, и он тоже уже помазанник Всевышнего. И он знает, что не так просто, это не даже не просто, это вообще не дано, недопустимо, чтобы кто-то поднял руку на царя, на помазанника Всевышнего, ибо если он достиг такого уровня, дожил до этого момента, то значит у него были определенные заслуги, которые дают ему определенные и гарантии. И Всевышнему явно это не понравится, даже если этот человек и отошел от правильного пути и стал грешником. Поэтому очень быстро здесь людям это не понравилось, и вообще спустя месяц его убили. Сбылось так. Стих 14. «И Менахем, сын Гади, вышел из Тирцы и пришел в Шамрон». Помните, мы разбирали как-то в первой части книги царей о том, как было вот это не распределение, а менялись столицы, были три столицы у десяти колен, разные цари пытались достичь разных целей. Один противостоял, то есть строил свой город в пику Иерусалиму, другой и самый хуже всех – был вот тут Омри, который и основал династию тоже четырех поколений. Сыном его был самый знаменитый Ахав, самый знаменитый нечестивец из его рода. Так вот, он уже не находился или не строил свой город как противопоставление Иерусалиму, а говорил, вам у вас одна власть, у нас своя власть. Можно существовать параллельно, что было очень плохо, хуже, чем просто пытаться завоевать Иерусалим и утвердить свою там власть, потому что таким образом ты все-таки остаешься тем, кто признает, что там это единственное место, где можно служить Всевышнему, где нужно служить Всевышнему. Это единственный духовный центр, который может быть у народа Израиля. Менее хуже, когда ситуация, когда человек пытается у себя создать альтернативный центр, аннулировать Иерусалим, однако же, опять же, ведет речь только об одном месте. Он признает, что только одно место может быть для служения Всевышнему. А здесь совсем. А у вас власть своя, у нас власть своя. И все они были наказаны. И вот Тирца. Тирца – это город, он упоминается в... Был в Зайордании. Он упоминается в Широширим, Аюмаки Тирца, такие слова красиво ты и величественно, как Тирца. И вот пришел человек оттуда, Менахем бен Гади, сын Гади, пошел из Тирца и пришел в Шамрон. Шамрон это уже здесь, в континентальном Израиле, в Самарии современной. Себастия, кажется, сегодня есть, развалины при римлянах. Или это даже деревня арабская так называется. Мы тоже об этом говорили. «И поразил Шалума, сына Явеша, в Шамроне, и убил его, и стал царем вместо него. А прочие деяния Шалума и заговор его, который он составил, описаны в книге летописи царей израильских». Тогда Менахем поразил, вот этот Менахем бен Гади, он немножко, о нем больше наши мудрецы говорят, потому что он правил, сидел на престоле какое-то время, но главное, сейчас мы увидим, что он сделал. Он впервые открывает как бы врата или вот этот петах открывает возможность для объединения с народами мира. Если раньше народы мира нас интересовали только как спокойные соседи, главное, чтобы проблем не делали, а все остальное, это торговля и так далее. Но вы там оставайтесь, а мы здесь будем, а? Сами. Никогда не было союзов, никогда не было каких-то организаций. Сегодня Израиль, например, да, он не вступает ни в какие военные союзы, какие-то договоры. Объединен каким-то договором с США, да, но все это не как НАТО. Да, и никто туда не стремится, как другие, например, страны сегодня. И это достаточно мудрая политика и понятная, да, потому что нам, мы хорошо знаем, что все заботятся только о своих интересах. Как только интересы изменятся, они в нашу пользу, то в принципе дружбы вот такой вот не может быть настоящей, на которую можно положиться и быть уверенным в этом. И Менахем бен Гади, давайте прочитаем, что же он сделал. «Тогда Менахем поразил и разгромил Тифсах». И всех, кто был в нем и в пределах его от Тирцы, за то, что город не открыл ворот, всех беременных в нем он рассек. Жестокое отношение, но это не евреи. Это кто-то говорит, что это арамейцы, кто-то говорит, что это Ашур, что это город в Сирии был. Нам не так это важно. Главное, что он проводил достаточно удачные военные кампании, даже устраивая некую экспансию, да, вне границ Израиля. В 39-й год царствования Азарья, царя иудейского, который в этот момент уже находится в Лепрозоре или в каком-то отдельном помещении, но отстранен де-факто от управления, хотя де-юро он еще остается царем, мы вчера об этом говорили, да, потому что на 27-м году его жизни это произошло вот с ним, вот, когда он получил проказу. Так вот, стал царем над Израилем Менахем сын Гади, вновь нам возвращает нас к его началу карьеры, и царствовал в Шумроне 10 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал во все дни свои от грехов Яровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль. Пул, царь Ашурский. Пул, знакомьтесь, Санхерив. Впервые мы встречаемся с Санхеривом. У него есть 8 имен. Наши мудрецы приводят это в различных местах, источниках. И вот Пул – это одно из первых его имен, которое встречается здесь. Царь Ашурский, то есть Ассирия. Сирия современная, приблизительно эти границы. Пришел в страну. И дал Менахему Пулу, Менахем Пулу 1000 талантов серебра. Талант серебра – это кикар, это 21, ну, разные могут быть. То, что я обычно привожу, размер, или это 21 килограмм серебра. Умножайте, получаете вот такую огромную сумму, огромный вес. 1000 талантов серебра, чтобы руки его... Помощь его была с ним, чтобы утвердить царство в руке своей. Обратите внимание, к тебе приходят для чего? Обычный способ обогатиться. Не хватает денег, нечем кормить своих ратников, своих дружинников. У нас спускаемся по Днепру на корытах, подходим к Константинополю, да, и требуем денег, а не то будет война. Если армии на месте нет, они воюют с другими варварами, да, в других областях. Или просто военное положение очень хорошее, да, то просто чего тебе? Нам денег. Да, бросают какие-то деньги им, да, с крепостной стены, да, и вот прибивают щит. А потом в летописях, да, мы читаем его щит на вратах Цареграда. Да, потому что это не значит, что он взял Константинополь, а потому что просто пришел туда и с ним решили не воевать. Деньги были, средства, военные не хотели воевать, или их не было на месте. Поэтому таким образом решили. Этому щит, это еще не означает, что город был взят, было мощное, красивое наступление и так далее. То же самое можно было сделать и здесь. Менахем, чего тебе, да, спрашивает его с крепостной стены города Шамрон. Мне денег надо, а не то будет война, будет осада, и, как насколько нам известно, разведка доложила, у вас положение не очень хорошее. Хорошо, получите. Но обратите внимание, да, он не просто откупился, а что нам посук, нам стих сразу же говорит. «И дал он 1000 талантов серебра, чтобы руки его, помощь его были с ним, чтобы утвердить царство в руке своей». То есть, возможно, он не просил 1000, он дал 1000 больше. Для чего? Для того, чтобы он говорит: «Слушай, ну, понятно, было бы мне легче и удобнее жить, если бы вообще просто жизнь была легкой, удачной, удобной, гладкой, ну, без врагов, без войн. Однако, как известно, да, слово «лехем», тот же корень имеет слово «мельхама» – «война», «лехем» – это хлеб, а «мельхама» – это «война», но корень одинаковый, что войны все время происходят, как религиозные, так и, ну, и даже не религиозные, а обычные войны происходят за еду, за деньги. И, в общем, мир, как правило, это на перерывы между войнами, которые ведутся тысячи лет все время. Иногда, чтобы не было вот этой проблемы, но если есть деньги в закромах Родины, лучше просто откупиться. Но он понимает, что завтра могут прийти другие. И что он делает? Он не просто откупается и отсылает его в свои границы, а пользуется моментом и хочет пока решать, что он может выиграть, убить двух зайцев. Да, заплатить чуть больше, но зато предложить ему союз. Не союз, а покровительство. Не наше вам, а ваше нам. И никто ему это не предлагал, никто от него не требовал, и время даже, само по себе, ситуация, очевидно, не подталкивала. Так видно из комментариев наших мудрецов, которые осуждают Менахима, сына Бен-Гади, потому что это первый случай, когда наши праотцы заключают союз с каким-то иностранным государством, да не просто союз, а мы тебе платим за крышу. За помощь, за то, что ты предлагаешь нам свое покровительство. Это вот начало окончательного идердерута, спускания, разложения. Да, и это символ ужасного состояния всех их дел. «И взыскал Менахим это серебро с израильтян, со всех богатых людей по 50 шекелей серебра с каждого человека, чтобы отдать царю Ашурскому. И ушел назад царь Ашурский, и не остался там в стране». А прочие, и не остался, ушел в Ашур, но не остался здесь, в Израиле. А прочие деяния Менахима и все, что он сделал, описано в книге летописи царей израильских. «И почил Менахим с отцами своими, и стал царем вместо него, Пекахья, сын его». В 50-й год царствования Азарья, царя иудейского, видите, Азарья продолжает, он 52 года правил, помните, один из самых больших старожилов в плане царей, стал царем над Израилем, Пекахья, сын Менахима, и царствовал в Шомроне 2 года. И сделал он то, что было злом в очах Господних, не отступал от грехов Яровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль и составил против него заговор Пеках. Не путайте, предыдущее это Пекахья, а это Пеках. Слово, очевидно, Пикеах, разумный, или вот такой, который умеет, назвать Пикеах. Это человек, который прозорливый такой, он может очень быстро решить, убить тоже двух зайцев. Умеет решать проблемы быстро и хорошо. И мы сейчас посмотрим, почему он, что он сделает. Он еще дальше Менахима пойдет, своего предшественника, точнее, отца своего предшественника. Сын Рамальяу, сановник его, 20-25. «И составил против него заговор Пеках, сын Рамальяу, сановник его, и поразил его в Шамроне в зале царского дома с помощью Аргова и Арея, и 50 гиладитян, бывших с ним». То есть опять уроженцы за Иордания. «И убил он его, и стал царем вместо него. А прочие деяния Пекахии, все, что он сделал, описано в книге летописи царей израильских, в 52-й год царствования Азарья, царя иудейского, стал царем Израилем Пеках, сын Рамальяу». Повторяют, 52-й год. Ну да, 2 года правил Пекахия, а теперь Пеках. 52 года. На последнем году правления израильского иудейского царя в Шомроне воцарился Пеках и правил 20 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал от грехов Яровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль, как всегда повторяем, что идет параллель. У израильтян, у иудеев связь с Давидом, здесь связь с Яровавом или даже с Ахавом. Кто насколько более грешен или менее грешен. «В одни Пекахья царя израильского пришел Тиглат Пильэсер». Опять Ашу, опять Санхерив. Тот же пуль, теперь он под именем Тиглат Пильэсер. Царь Ашурский взял и он. Явель бейт Мааху. Мааха. Это, помните, у нас был Авшалом, сын Маахи. Авшалом, его мама была дочкой царя Маахи. Это голландские высоты, где-то вот эта область. То есть, опять, за Иорданию. Наши представители 2,5 колен. Колено Менаше, хаци, половина колена Менаше, колено Гада, колено Рувена, они вот подпадают первыми под изгнание. Их изгнал царь Ашурский. Увау, Авдим, Берец Ашур, да, есть такие слова. И служили мы, работали мы на чужих царей в земле Ашур, или Авдим, может быть, пропали, я не знаю, там Алеф или Айн. Песню знаю. Как пишется. Ну, в общем, мы были там, в земле Ашур. Это вот первые наши изгнанники. Первые 2,5 колена уходят в изгнание. И всю землю колена Нафтали, а это уже Галилея северная, ближе к району северо-восточная Галилея. Из колена Нафтали у нас была Двора, лидер народа Израиля. И изгнал их жителей в Ашур. И Ошея, сын Элы, составил заговор против Пекахья, сына Рамальяу, и поразил его, умертвил его, и стал царем вместо него в 20-й год царствования Йотама, сына Узия. А прочие деяния Пекаха и все, что он сделал, описано в книгах летописи царей израильских. Во второй год царствования Пекаха, сына Рамальяу, царя израильского, стал царем Йотам, сын Узиягу. Это вот этот вот Йотам, который был с 27-го года правления своего отца, то есть он сколько, 25 лет правил на престоле при жизни своего отца. Теперь же отец умирает, и вот он теперь становится царем. Йотам. Что означает слово Йотам? Все его действия или все его поступки тамим, там, там, это не просто наивный, как часто переводят вот тот вот сына третьего, который там из пасхальной Агады, а там это цельный, это делающий попросту, делающий все, все правильно, без, без каких-то ухитрений, изворачиваний каких-то. Ее там. Так Рамат Вали объясняет один из мудрецов Каббалы. И вот что интересного я нашел о Йотаме. Есть пируш Амеюхас Лераши, комментарий, который пытается объяснить, что он принадлежит перу Раши. Точно известно, что это кто-то из Ришоним, кто-то из эпохи того же Раши. Однако спорят с этим, что он не является, не принадлежит перу Раши. Есть его такой комментарий на книгу «Деврей Ямим», и там говорится так. Вот перечисляются практически все цари, отпрыски дома Давида. И о каждом есть что сказать, каждого есть в чем упрекнуть. Давид согрешил с Урией. Урия Хити, который был первым мужем Батшевы, его жены, матери Шломо, родоначальницей рода Машиаха, рода царей из иудейских, Шломо, Нашим и ту Леваво. Женщины склонили его сердце к идолопоклонству, мы говорили об этом, что, разумеется, это неправильный взгляд, ни в коем случае он не служил идолам, но оступился. Рехавам, сын Шломо, внук Давида, оставил Турат Ашем, в какой-то момент он пошел на поводу у своих приближенных и, в конце концов, совершил много ошибок, в том числе его вина была в том, что в его время развалилось государство на две части, а он, если бы вел себя правильно, то, может быть, смог оставить объединенным государство. Его сын Авия, пошел по путям Давида и своего отца Рехавама. То есть что-то делал тоже. Оставил Торат Ашем, оставил Тору Всевышнего. Аса, его сын, мы говорили о нем как о очень большом праведнике, его очень много похвал ему, его сыну Йошафату, однако сказано, вынес все оцарот, то есть запасы золота и отдал врагам в виде откупа. Правда, он не просил союза, в отличие от Менаше бен Гади. Однако же тоже говорят, что вот там был недостаток в битахоне, в уверенности во Всевышнем, что все будет хорошо, и он решил решить обычными путями свои проблемы, что ему и вверяют в вину. Йошафат, его сын, женил своего сына на дочери Ахава и Изевель, нечестивая Аталья. И вот Йехорам, его сын, он уже под влиянием Атальи находится. Ахазьяу, это сын Йехорама и Атальи, имя его склонило тоже к злу. Йоаш, его сын, убил пророка Захарию, когда Йоаш пытался объявить себя божеством, объявил таковым. Мы помним, на основании чего, какие были у этого предпосылки, что он прожил 6 лет в святая святых или в верхних помещениях над святая святых. И решил, что он особый человек, потому что если бы он был не особым, то он, скорее всего, бы умер от чрезмерной святости, которая там присутствует, шхины. Амация, его сын, поклонился. Тоже было с ним вроде все нормально. Попал в город, в землю Эдома, в Сеир, и начал поклоняться. Что это такое? Ой, это вот тут Пулхан, тут находится капище их богов. Надо весь уважительно себя вести. Интересно, да. Поклонился, стал идолопоклонником. Узияу. Теперь мы Узияу. Ну, мы говорили о нем, но прошлый урок и сегодняшний урок, он частично посвящен ему. Пришел вот и решил принести воскурение в святая святых. Ятом, его сын, мы перепрыгиваем. Ахаз, его сын, Ятома, пошел по путям Йеровама. Так сказано, да, так говорит комментарий. Хизкияу тоже был один из праведных царей, много чудес связано с ним. Как раз Санхерив, все его воинство великое нас ждет. Этот урок еще через несколько глав. Тем не менее, когда его хоронили, там было сказано, что вот положили Сефер Тора, который, а ведь царь обязан написать самостоятельно Сефер Тора и держать его в виде камея. Камея – это что-то маленькое, это оберег такой, обычно камея переводится. Но, в общем, там говорится, что он должен быть настолько маленький. Я видел такие сифры Тора, которым 200 лет. У нас человек танцевал, думал, это игрушка. Он пришел в нашу синагогу танцевать в Симхат Тора. И вдруг открыли, сказали, что это кошерный Сефер Тора. Может быть, он пасуль, им не пользуется, да, но это вот их семейная реликвия. Да, вот такой вот буквально, как будто как рулон бумаги. Маленький, но кошерный Сефер Тора, написанный в Польше 200 лет назад. И вот царь должен так всегда, чтобы он находился где-то у него. Как будто вот такая одежда у него, да, и где-то он должен находиться рядышком. Так вот этот Сефер Тора положили вместе с ним, когда он, не чтобы захоронить с ним, а просто когда похоронная процессия двигалась по Иерусалиму, и люди оглашали. Очевидно, что это была его вина, его завещание, чтобы так говорили. Этот вот ничего не оставит, этот наш усопший, да, погибший, умерший царь, Зихрон Левраха, не оставил ничего из этой Торы. То есть, чтобы он не изучил, чтобы он не зашел в самые отдаленные уголки различных разделов законов. И это было, наши, так сказано, гавалибо, так говорит Раши или комментарии, которые относятся к Раши, он возгордился. И тоже было в этом недостаток. Менаше, это вообще нечестивец был великий. Йошияу был праведный царь, но тоже он погиб, Пришел Ирмияу и сказал ему: не иди на войну против египетского царя, он только просит пройти через твою землю, у него есть вообще война с другим царем. Тот начал трактовать стих, Тору: не пройдет меч через твою землю, то есть нельзя быть пособником другого государства. Если другое государство пытается напасть на еще другое государство, на третье государство, а ты каким-то образом можешь ему быть посредником, предоставить какие-то свои железные дороги, пути, свои авиабазы, да, для того, чтобы они... Вроде бы, как Тора это запрещает делать. Да, но надо разбираться с этой алахой, когда, что, о чем идет речь-то. Здесь же пришел пророк, ему сказал: тебя это не касается. Зачем? Нет, я выйду на войну. Он знал, что на смерть, и погиб героически. Это была вина. Он был... И вот, посмотрите, вот этот длинный список. Все здесь присутствуют, кроме Йотама. Йотам ло нимцабу шум дофи. В нем не было найдено никаких проблем. Вот что мы знаем о Йотаме. Мало знаем, но это ведь жемчужина. Да? Это маленький хидуш, да? Но это он не маленький, он кричащий. О нем не описано, что человек просто прожил. Правильно прожил, хорошо прожил, честно прожил свою жизнь, не отходя влево-вправо, не совершая великих подвигов, не находясь в святая святых 6 лет, не побеждая врагов и разбивая их, а потом, победил, он берет, еще сбрасывает со скалы людей, да, убивает. То есть у всех были какие-то ошибки. Пусть это и ошибки, но это были отступления от праведного пути. Вот Йотам с ним был единственный, о ком никто ничего не говорят, чтобы он что-то совершил недостойное. И давайте закончим 15 главу, длинную главу из 38 стихов. Нет, где мы были? Йотам сын Узияу, стих 33. И стал царем Йотам сын Узияу, царя Иудейского. 25 лет ему было, когда он стал царем, и 16 лет царствовал он в Иерусалиме. А имя матери его, которая, очевидно, участвовала в формировании вот такой важной и, теперь мы понимаем, незаметной, но великой личности. Имя ее Еруша, дочь Цадака. Еруша – наследие, если это правильный перевод. Еруша. Что это означает? Наверное, Еруша – наследие. И делал он то, что праведно в очах Господних, поступая во всем так, как поступал Узияу, отец его. Но жертвенные возвышения не были упразднены. Все вот это вот мана-мана все время у нас возвращается. Да? Каждый раз, мы уже не будем объяснять, что за этим кроется. Народ еще совершал жертвоприношения и воскурения на возвышениях. Он Йотам отстроил верхние ворота при доме Господнем. А прочие деяния Йотама, которые он совершил, описаны в книге летописей царей иудейских, в те дни Господь стал насылать на Иудею Рецина, царя арамейского, и Пекаха, сына Ремальяу. И почил Йотам с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида, отца его, и стал царем вместо него Ахаз, сын его. Я сказал, что Пеках нам еще понадобится. Мы еще остановимся и поговорим о нем, как о человеке, который, что он сделал? Он еще дальше пошел в объединении своем, вот открывании этих ворот, как бы, в том, что это нормально. Мы не отдельный народ, мы не народ, который обособленный, да, и мы готовы со всеми жить в мире и сотрудничать. Однако же есть вещи, в которые мы не готовы, чтобы кто-то вмешивался, кто-то... Тем не менее, этот символ приближения и размывание границ с народами мира теперь несет его на себе Пеках, бен Рамальяу, сын Рамальяу. Потому что он не только платит и готов вступить в союз, и платит за этот союз, за покровительство арамейцам, а он еще и с этим Рецином, царем арамейским, приходит в границы Израиля, что нанимает их, чтобы уничтожить Иудею, чтобы уничтожить Иерусалим, захватить его. И о нем сказаны определенные интересные вещи. Его сравнивают с тремя царями разными, как израильскими, так и иудейскими. Израильскими я имею в виду десяти колен. И это нам проливает свет. Наши мудрецы проливают свет на его сущность. Я забегаю вперед, мы сегодня уже не будем об этом говорить. Начнем следующий урок с этого, только как акдама, как предисловие, как введение в следующий урок, что Пеках, сын Рамальяу, сказано, что он жил, очень шиковал в своей жизни, да, делал балы, и написано, что как он кушал, что только его кинуах – это обычно десерт. Только десерт его составлял 30 гозалот, гозаль – это, птенцы, парагиот. Особо мягкое, нежное мясо, голубей, птенцов, каких-то птенцов, кошерных птиц, возможно, и не кошерных. Но это было, очевидно, дорого, очевидно, очень вкусно, да, и являлось неким таким вот символом чего. Разбазаривание средств, мы увидим, что людям это нравилось. И более того, когда он придет на Иерусалим вместе с Рецином, арамейским царем, и он попытается изменить власть, то есть поставить своего наместника, своего иудейского царя и иерусалимского, но тот, который подчиняется ему и делает то, что он указывает, то народу это даже понравится. Наконец-то пришел нормальный человек, который умеет быть нормальным царем. А иудейские цари эти все скромные, не, мало кушают, не устраивают балы, не устраивают. То есть мы видим самое главное, страшная точка, на которой мы сфокусируем на следующий урок, начало его, что народ Израиля, иудеи, где были праведные цари в большинстве своем. И вот Йотам, он совсем недавно был. Он сейчас правит его отец, сын Ахаз. Только что Йотам был перед вами тот, который вообще безупречен. Мы не находим такого. Вот нашли одного человека, который был. Даже Давид таким не считается. Народу это не нравится. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы был тот, кто ездит на золотых каретах, запряженный большим количеством красивых скакунов, что 50 глашатаев бежали перед ним. Ну, вот, то есть это указывает на то, насколько весь уже израильский народ разложился в духовном плане, к сожалению. То есть вот то, что мы говорили об Узияу, что он там является 10-м царем или находится на разломе эпох, и вот есть надежда, что он сейчас сделает, сможет ли он не вернуть, не отыграть назад время, и исправить, по крайней мере, остановить вот это вот сползание, скатывание по наклонной плоскости духовности, и мы видим, что все, уже пошел процесс полного разложения и полного падения в пропасть. Об этом в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.